Я вас категорически приветствую.
Аналогично. Аналогично. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Давно мечтал вас заманить.
Я тоже.
И вот удалось, и книжки у вас.
Через год с большим трудом повстречались гном и дом. Вон книжки. Вот книжка. Вот книжка. Я все время путаюсь, у меня их всегда эти номера считываю, 14, иногда 17, сама не знаю.
А вы как этим занимаетесь вообще? Как наука или как любитель?
Как наука, поскольку я по образованию физик, а чему очень хорошо учат физико-фундаментальщикам, к коему я отношусь, как физик твердого тела. Вы понимаете, вот инженер ошибется, ну там на миллионы убыток. Прикладник ошибется на миллиарды, а фундаменталист ошибется. Это такие убытки. Представляете, вот если бы атомную бомбу делали, она не взорвалась. Это во сколько бы поставили правительство Соединенных Штатов? Поэтому нас учат очень хорошо. В том числе решению задач. Но если ты умеешь решать задачи, то к чему их применять уже безразлично. Я вот к истории применила. Могла к кулинарии, могла еще к чему-нибудь. Это не важно.
Вот интерес относительно таких процессов, как коллективизация, раскулачивание. Я вот у вас читал ряд заметок, очень интересные. Я так глубоко предметом не владею, контингент, соответственно, вообще ничего не знает. Вот хотелось бы с вами про это поговорить. Где вообще корни данных явлений? От чего все случилось и почему пошло именно так?
Да, вот хорошо про корни, потому что когда вы к доктору на прием приходите, он вам что говорит? Чем в детстве болели, зачем мама с папой болели, а не где у вас данную минуту колет? Коллективизация. Чтобы поговорить о коллективизации, надо поговорить о русском сельском хозяйстве. А чтобы поговорить о русском сельском хозяйстве, которое было в слове из четырех букв, которого нет, как согласно известной детской песенке, надо понять, почему дошло до жизни такой. Потому что ведь, в общем-то, во время русской смуты все было в порядке. Вот смотрите, три неурожайных года, смертельный голод начался на третий год. Представляете, два года практически без урожая, а люди живут. И только на третий год умирать стали.
А это у них было попрятано? Или царь-батюшка где-то берёг?
Это у них было. Это у них просто было. А в начале 20 века там чуть-чуть не урожай, и все, там полстраны голодает. А вообще-то куча народу каждый год голодала. А дошло оно до жизни такой, ну, в общем-то, виноват в этом в первую очередь замечательный царь Алексей Михайлович, которого, не знаю за что, назвали тишайшим, наверное, по иронии судьбы. Вот почему маленького Джона назвали маленьким Джоном, потому что был 2 метра ростом, так потому этого государя назвали тишайшим, исходя из этих же соображений.
Потому что при нем было тихо.
Очень, да, очень тихо, почти как при Ленине. Ну вот. Иоанн Грозный, он был мужик хитрый, не зря его Сталин любил. Он что делал? Он опирался на дворян против бояр, а на народ против элиты. Поэтому ему народ обижать было не с руки. Но династия прервалась, и на престол полезли бояре. Годунов, Шуйский, потом Романов. А бояры, боярам боярские интересы ближе. Короче говоря, землевладельцы на престол влезли и начали гнуть линию, нужную землевладельцам. При Михаиле Федоровиче все еще прилично было, а при Алексее Михайловиче поехало. Ведь как раньше все было устроено? Земли были вотчинные в собственности, там у бояр, ну, у кого-то из дворян были, и там работали кто? Холопы, то бишь рабы. Земли были поместные, то есть сидели на этих землях, в общем-то, свободные мужики, а землю давали в кормление за государеву службу. То есть послужил — изволь вернуть. Выгнали — изволь вернуть. Ну, или как пенсию дали, там, убили твоего мужа на войне, да, и дают тебе как пенсию поместиться. Так и называлось – по месту, поместье. А какой самый большой интерес у помещиков? Естественно, сделать так, чтобы то, что им дали, было их, правильно?
Угу.
Собственное. Ну, вот чего они и стали добиваться. А как говорили классики нашей фантастики, а зачем им земли без крепостных? Ну, и тоже пошло потихонечку, так все медленно, медленно. И вот искала, когда, собственно, крестьян закабалили, не нашла. Не было такого. Все делалось ползучим образом. То помещик вот это право имел, то он мог, значит, крестьянина в Сибирь сам сослать без царского суда, то вот крестьянам запретили жалобы царю подавать. И так потихонечку, потихонечку, полегонечку. И к петровским временам потихонечку, полегонечку помещики получили и поместья, и людей. Причем Поместье получили отдельно, а людей получили отдельно. И в этом некоторая хитрость наших историков, потому что любой человек, кончивший советскую школу, знает, что когда люди принадлежат человеку отдельно, это как называется?
Рабовладение.
А вот именно, вот оно-то у нас и было, и не какое-то не крепостное право. Крепостное право было у так называемых государственных крестьян. Когда Петр вот утром проснулся, глаза протер, посмотрел, а что это у меня какие-то вольные землепашцы по краям империи сидят? А вот давайте я их прикреплю к земле. Взял, прикрепил, назвал государственными крестьянами. Ну, им-то, в общем, не все ли равно, что они так подать платили, что они так подать платили. А все они поняли несколько позже. Потому что вольного хлебопашца царица Екатерина своему аманту за постельные утехи или за военные победы подарить не может. Прав таких не имеет. А государственного крестьянина – та запросто. И вот берет она там какой-нибудь десяток деревенек с людями, которые еще вчера были вольными, и дарит ему. А другому нужный крестьянин для работы на заводе, она берет опять десяток деревенек и дает ему, наму, вот те люди. Но все-таки у государственных крестьян положение было неплохое. В целом они сидели они на своей земле, платили они там подушную подать, оброк за землю и все такое прочее, в остальном их особо не трогали. Крестьяне там были государственные, монастырские, удельные, то есть принадлежащие царской фамилии. Это все было еще ничего. Но было у нас очень много крестьян-помещичьих. А что это такое? Ну, то, что помещик мог крестьянина купить, продать, там, отобрать ребенка, продать на базаре, если денег на конфеты не хватает, это мы все знаем. Я тут как раз вот на днях стала читать книжечку, называется она «Сословное устройство Российской империи». И нашла там замечательные штуки. Например, вот когда в классическом рабстве, если раб у хозяина, он же подати не платит, правильно?
Угу.
Хозяин за него платит. Хозяин ему дает там кормежку, все, что ему надо. А у нас, смотрите, как хитро было устроено. То есть он как бы был в рабстве у хозяина, но с другой стороны, подати он платил. Несмотря на то, что он был рабом. А подать этих было, сейчас зачту. Боюсь забыть. Так, подушная. Затем налог на общегосударственные нужды, на почту, на земскую полицию, на дороги, на содержание арестантов, на содержание местного управления, дорожного управления, а также натуральные подати, постойная, подводная, провианская, строительная, еще рекрутов давай, а за тех, кого в рекруты сдали, оказывается, еще подати продолжали платить. Вот это рабы. Кроме того, как у нас хитро было повернуто, он раб, но хозяин ему дает вместо того, чтобы давать ему еду, одежду, он дает ему клочок земли на пропитание. Расти там себе хлебушек, живи как можешь. А за это пользование землей ты как бы типа на меня должен еще барщиной оброк отработать. А барщиной то и было, Павел ограничил 3 днями, после чего помещики честно снизили до 4. А в целом же вы же понимаете, что у нас по уездам делается. Где царь, а где уезд.
Угу.
Так что, в общем, все было прекрасно. Как вы понимаете, продать тебя могут, подати ты все платишь, на хозяина ты работаешь, еще и себя должен как-то при этом кормить. Это уже даже и не рабство, это уже я вообще не знаю, что такое. И вот теперь переходим мы к развитию сельского хозяйства.
Золотая была эпоха.
Кому
как? Теперь нам объясняют.
Так. Кому как? Золотой век, да, кстати, мы про золотой век забыли. Поговорить о сельском хозяйстве. Что нужно для того, чтобы развивалось сельское хозяйство?
Ну, наверное, земля хорошая, климат приятный.
У нас была и земля, и климат.
Пути снабжения. Но что-то я не заметил, у меня вот в Новгородской...
Да и в Новгородской губернии. При советской власти, знаете.
Что-то как-то эта зона какого-то там рискованного земледелия.
И в Новгородской при советской власти урожаи получали всего на 20% меньше, чем в Европе.
А картошки тогда не было.
Конечно, потому не было. Что-то вот у всех на 600-ках она была, а вот вообще не было. Потому не помню, чтобы её не было, была картошка.
Ну, когда же ее привезли? Когда Колумб картошка?
А, ну вы это имеете в виду. Ну, это Петр еще стал картошку заводить, так что... В наше время это входит. Не, вы забыли одну вещь. Чтобы было сельское хозяйство, нужен сельский хозяин для начала. То есть человек, которому тупо это надо. Вот понимаете, он на этой земле работает, он с нее доход получает, он в нее деньги вкладывает, ему все это потом возвращается.
В основном, этого... как мне кажется, в тех условиях они не могли вырастить достаточно много. Все было плохо. Культур не было, методов обработки не было. Нет?
Ну, вот я к этому и иду.
И урожаев таких.
Вот в Европе почему-то все было.
Там климат другой.
Да при чем тут климат?
Как это при чем?
Потому что Европа, она шла от крепостного права к капитализму. А у нас была петля обратного времени. У нас от крепостного права пошли к рабству.
Ну как и можно только... сравнивать юг Франции и, или Италию и Новгородскую губернию?
Зачем мы... Давайте мы Новгородскую губернию сравним с Германией, а Италию с Доном или Кубанью. Ну, Кубань еще лучше, чем в Италии урожай. Страна-то большая.
Как это оттуда привезти? Вот Средиземного моря вокруг нет. Все же упирается в самые разнообразные вещи. Ну, не растет в Новгородской губернии так хорошо, как на Кубани. Нет?
Ну, как на Кубани не растет, а в принципе в хороших хозяйствах при советской власти 70, от 70 до 100 пудов десятины.
Так это советская власть.
Трактора, так это колхозы.
Трактора, колхозы.
Колхозы.
Да. Ну, в принципе... А там единоличник со своей там полосочкой.
Какой-то. А вот в этом, в том-то мы все и идем. Во-первых, единоличник поговорим потом. Поговорим сначала о собственнике больших полей, а именно о помещике. Помещик у нас как? При Петре помещик на государевой службе. Ему, значит, все бросил на управителя. А управителю что надо? Ему надо деньги в землю вкладывать. А хозяин ему скажет: ты чего это там мужикам на хороших лошадей даешь? Мне. У меня, понимаешь, карточный долг там 40 тысяч. Соответственно, потом, когда подоспел указ о вольностях дворянских, помещик мог не служить, а тут бац, золотой век. Петергофы, Версали, кринолины. У Екатерины 3000 платья, а у моей Марьи Ивановны всего 30? Угу. Да быть-то он не может. Значит, опять все мне, у Марьи Ивановны там 30 платьев нет, у меня на породистых лошадей не хватает. Живет он в городе, даже стих такой есть, барина все нет, барин все не едет, в школе учили. А если он живет в поместье, то он чем занят? Соответственно, устройством красивой жизни. Вот дивная книжка есть, мемуары Водовозовой. Это, правда, где-то первая половина 19 века.
Кстати,
всем рекомендую, книга шикарная. Вот девочка описывает детские впечатления, какие у них соседи. Соседи у них прелестные. Значит, тут сначала какая у них была семья? У них было 17 детей.
Ого.
Жили они в уездном городе, папа служил. И на доходы от своей службы папа содержал дом, 17 детей, заводил домашний театр, ну и деревенька там что-то капала. А потом бац, холера. Папа умер, там 12 из 17 детей умерли. Мама осталась с 5 детьми, жалований нет. Все, мама пошла в деревеньку. С горя стала ездить по полям, наблюдать за работами. Усовершенствование не вводила по причине малограмотности в сельском хозяйстве, но хотя бы крестьян пинала, чтобы работали грамотно. В общем, с этой деревеньки они кормились. Соседи у них. Двоюродный дядюшка. Живет в Петербурге, генерал. В имении сидит немец-управитель. Крестьян довел до полного разорения вообще. У них ни скота, ни хлеба, ничего, дети мрут, да еще и право первой ночи сволочь завел. Немец.
Ну, то есть немец наживает деньги и развлекается. Как
да, и развлекается. А если девка ему не дает, так он ее на цепь сажает, как собаку.
Молодец какой.
Маменька в один прекрасный день, значит, встала, а у нее крестьяне ее двоюродного брата там в количестве нескольких десятков человек под дождём на коленях стоят возле нее. Защити, матушка. Но матушка отписала, немцы прогнали, не знаю, стало ли лучше. Другой родственник, богатый, заводит красивую жизнь. Хозяин почему-то занимается вышиванием, не знаю почему, там балы, лакеи, юнкера, все такое прочее, опять никто ничего не делает. И так все. Даже вот какая-то там мелкопоместная помещица, у которой всего два крестьянина, мужик и баба, трудами которых они и живут, и то, если клубок уронит, так сама не подымет. Кличет Макрину со двора. Иди, мол, Макрина, подыми. Вот таковы были помещики. Ну, дохозяйствовали им.
А почему им так было неинтересно?
Другим были заняты. Другим.
Ну, вроде это. Напрашивается, что если обустроить гораздо лучше, то денег начнет получаться сильно больше. И вместо 30 платьев можно будет пошить хотя бы 130. Не 3000, как у Екатерины, но 130 – это уже
это вложить сейчас, а отдача будет через 20 лет, а через 20 лет мне уже не 30 лет, а 50, и зачем мне нужно будет 130 платьев? Не, сейчас надо, сейчас.
А зажить лучше, чем сосед, это же вообще святое. Утритесь все, посмотрите, как у меня.
Это опять же, кто там через 20 лет вспомнит того соседа? Зажить-то сейчас надо, вот сейчас и тянули.
Непонятная психология.
Да абсолютно понятная. Что-то непонятного-то.
Ну, речь про деньги. Надо их наживать как можно больше. Крестьян заставляет работать, патагонная система.
Это буржуазная психология. А буржуазии у нас тогда, в общем-то, не было. А были у нас кто? В Европе их называли рыцари, знать. А вы знаете, психология совсем другая, и деньги им наживать невместно, неприлично.
Вот так. На мой взгляд, психологический момент очень важен.
Очень
мне
важный.
Лично такого не понять. Я бы делал не так.
Ну, длинные деньги, которые с отдачи 20 лет, у нас даже сейчас олигархи много вкладывают. В 90-е годы все порасхватали, думаете, стали скважины обустраивать? Да ничего подобного. Стали качать нефть и быстро продавать. Ну, в итоге что? Через 10 лет все пришло в упадок,
тогда стали давать государство. Тоже понятно. Живем как на краю вулкана, завтра все кончится. Надо воровать стремительно в 4
Так и у них так же было, как вы говорили в раздевании фильмовый «Викинг». Жить надо быстро. Быстро жили. И тогда быстро жили.
Умирать молодым.
Только они, в общем-то, извините меня, при той медицине долго и не жили. Одни эпидемии что стоят? Вон 17 детей было.
Да.
Осталось пятеро.
Это еще непонятно, сколько родили, сколько померло.
Ну, мало померло. Человек и два.
Я помню, читал книжку про известнейшего злодея, фигура номер два, по-моему, в отечественной истории, после Лаврентия Берии, граф Аракчеев. Граф Аракчеев чем отличился? Он так свирепствовал, что для своих крепостных построил фельдшерские пункты, а для баб, рожениц, специальные памятки выдавал, что надо делать при родах и после, чтобы дети не мерли. Вот как лютовал.
Ну, это да, это он один такой был, к сожалению.
Остальным было неинтересно. И поэтому в памяти он остался как тиран, душегуб и все такое.
Неинтересно им было.
Отвлеклись. Итак,
да, итак.
Вот они сидят,
ну, в общем,
ничего не делают.
Помещику это не надо.
Да.
Крестьянин это просто тупо не может, да и какой из раба хозяин? У него все его хозяйское. Сегодня он что-то делает, а завтра все имущество хозяина в залог отдаст за свои долги.
Ну, то есть нужен инструмент, нужны агротехнологии.
Они тоже нужно деньги вкладывать. У мужика денег тупо нет, чтобы вложить.
А на Запад они смотрели, не смотрят, как там, ну, как у нас любят. А вот
мужик, где мужик и где Запад? Мужик, ты не знаешь, что в соседнем уезде.
Крупный помещик.
А они не интересовались. Опять же, у них психология не та. Это же элита, это же аристократия, это не буржуазия, это паршивая, которой все интересно.
И плюс, что там эти тупые немцы могут сделать, наверное.
Да, немцы, конечно,
когда
могут.
Когда у нас все так благообразно.
Ну, у нас после Петра все брали от немцев, кроме того, что надо было брать. Помните классику нашей литературы Обломова и Штольца?
Конечно. Да.
Ну вот. Вот вам и ответ.
Итак.
И, в общем, и получилось так, что сельского хозяина у нас не было. А не было сельского хозяина, не было развития сельского хозяйства. Вот я вам сейчас зачитаю хорошую фразочку, а вы угадаете, когда это писано. «Крестьяне пашут, сеют, жнут, как пахали, сеяли, жали 100 лет тому назад. Паренина, то бишь пары, везде существует, треть пахотной земли ежегодно остается бесплодной, жатва вообще едва ли приносит 4 зерна вместо 15-20 при усовершенствованном хозяйстве. Да и сии скудные зерна суть обыкновенно рожь, овёс, греча, малоценные и более истощающие землю, нежели уплождающие онную». Когда это писано?
Ну, что-то по штилю, я так думаю, начало 19 века.
Ну, в 18-м могло быть, могло, подходит. В 19-м могло – подходит. В 20-м могло – подходит. В 20-е годы 20 века могло – подходит. Но на самом деле это писано в 1833 году.
Почти угадал. Ну, да. Я только по словам.
Ну, именно по словам. А по смыслу
мало что меня.
Как социально сделали петлю обратного времени, так и экономически сделали тоже петлю обратного времени. И наше трёхполье, которое было там при Иване Грозном и при Алексее Михайловиче прогрессивным.
Угу.
Прогресс-то идет. На Западе удобрения применяют, на Западе травополье вводят, на Западе агрономическая наука. А у нас все трехполье, саха, лошадка, трехполье, саха, лошадка.
Соответственно, это не дает никаких мегаурожаев, не позволяет создать запасы.
Это не просто не дает мегаурожаев, мы к этому еще подойдем к урожаям.
продавать нечего, деньгам браться неоткуда, и все как было, так.
Главное, что все это абсолютно не развивается.
Да.
Так-с. Еще была у нас такая прелесть,
как община. А тут, извиняюсь, перебью. Да. То есть, это вот типичный пример того, как частный бизнес без участия нашего, безусловно, проклятого государства самостоятельно достигал каких-то немыслимых высот в сельском хозяйстве. Да, вот оно оставлено само по себе. Живите, богатейте, размножайтесь, никто
ничего не делает. Если бы был сельский хозяин, вот если бы не стали людей отдавать в рабы и в государственные крестьяне, а дали бы им землю где-нибудь при Петре Первом. Вот посмотрел бы Петр Первый, дал им землю. Пусть бы они там тройные платежи с этой земли платили, никто бы их не трогал.
Угу.
И тогда бы они естественным образом, как хотел Столыпин, только не за 10 лет, а за 200 лет,
да,
преспокойно выделились бы сильные хозяева, слабые бы ушли в батраки, и так далее, и так далее, и так далее, и все бы у нас было нормальненько. И был бы у нас сельский хозяин, и помещику, который остался без рабов, поневоле пришлось бы немножко экономикой заняться и тоже вместо платья ввозить технологии, ну или землю продавать. А у нас-то этого не было.
Ну, увы, было как да, было.
У нас было так. Рабство. А еще была община.
Угу.
Община – это… У нас, конечно, преувеличивают роль общины, но это тоже была прелесть та ещё. Община, она чем хороша? Вот когда говорят, что рабочий класс был организован, да нифига подобного. Рабочий класс – это толпа был в начале 20 века. Толпа, которую каждая политическая партия тянула в свою сторону и всех во всем убеждала. А вот крестьяне – это была организация. Это было да. Это была община. Люди очень четко знали, что им надо, и сбить их с этого было невозможно.
Чем занималась община?
Община, она полностью организовывала жизнь внутри.
По какому принципу организовывалась? По месту жительства? То есть,
по
вот
месту
у нас
жительства.
Деревня?
Ну, по месту жительства и по членству в общине они не совсем совпадали, но в общем, в принципе, совпадали. Землепользование там было интереснейшее.
А, пардон, вот у нас село, возьмем, да, чтобы церковь была, все дела, община, угу, у нас община. Там как, партбилеты какие-то, или мы просто по рождению в нее попадаем, потому что
нет,
мы тут живем?
Просто по дворам, по хозяевам. Ну, правила, вообще-то, порядки были разные, но обычно женатым почёт и уважение, неженатым, соответственно, значительно меньше. Ну, в общем-то, община – это собрание хозяев.
И чем она занималась?
Ну, много чем, в частности, регулировала земельные отношения. Например, как это делалось? Земля была в пользовании не у каждого крестьянина, а у всей общины.
Угу.
Дальше что делали? Берут землю, нарезают ее на вот такие здоровенные куски там. Ближние, дальние, удобные, неудобные, дофига их было.
Угу.
После чего каждый кусок по качеству земли нарезает на куски меньшие. И уже в этом меньшем куске каждому хозяину по числу душ мужского пола нарезают ленточки такие. Это и есть полосочки.
Полоски, да.
Да.
Ага.
Этих полосок, если очень не повезет, могло быть до 80. Причем полоски бывали разные. Иногда они бывали от 5 метров шириной, значит, до километра. Представляете такое?
Угу.
Кишку.
Угу.
При этом, естественно, во-первых, 20% земли, которые так было немного, отдай под межи, потому что лошадиная межа – не такая полосочка, лошади, да, надо хотя бы развернуться. Во-вторых, поперечная шпажка почти всегда исключалась, потому что когда ширина полоски примерно равна ширине лошади с плугом, какая тут шпажка? Соответственно, это уже ниже урожай. Ну и плюс переделы. Зачем хозяину приводить порядок в свою землю, если через несколько лет грянет передел, ему дадут другой кусок. Правильно?
Угу.
Ну и, в общем, землю эксплуатировали хищнически. Получили, так получили.
Ну, то есть, с одной стороны, получается, что эта самая община, она разруливала конфликт, по всей видимости, да, что никто не мог там себе захапать что-то.
Нет,
хорошее.
Не мог, да. Там у нее плюсы были.
Да,
сейчас я закончу еще про общину. Плюс еще пресловутая общинность. Что если ты вылезаешь из толпы, тебе по башке бац, иди обратно.
Угу.
Нефиг там всякие новшества заводить. С этим потом столкнулись попозже, уже после 61-го года, после реформы. Ну и вообще, если престольный праздник церкви и все пьют, а ты чего, в поле поехал? Да мы тебя. Ну, вообще не было много хорошего. Например, община помогала слабым, община содержала бедных. Община организовывала жизнь. Опять же, подати в общине разверстывались по дворам, то есть подати давались на всю общину, а уже по дворам смотрели. Не так, что вот тебе этой вдове 3 рубля, и тому с 10 сыновьями тоже 3 рубля. Они смотрели, что кому давать. Но для сельского хозяйства община была вторым убийцей наряду с бедностью.
Угу.
И вот так вот все и шло. Оно и шло, и шло, и шло, и шло, и шло.
То есть, опять возвращаемся к тому, что речь шла просто о выживании, чтобы выросла еда, и мы не померли до следующего года, да? Не как о том, каком там это
расцветании. Как в том анекдоте, знаете, как китайцы картошку сажали, да?
21 сентября, а нет. Урожай 22-го.
Нет, картошку посадили, потом выкопали на следующий день. А почему выкопали? А очень кусать хочется.
Да, именно.
Вот оно. Примерно так оно все и было.
Ну, а может, тут есть какие-то объективные причины, что они боялись, что все эти сельскохозяйственные новшества приведут к тому, что будет не урожай, и мы тогда от голода умрем.
Ну, для начала их взять, было неоткуда, эти новшества. Для начала-то. Давайте мы все-таки переместимся уже в середину 19 века и посмотрим, как там все это дело обстояло. Угу. Откуда брать новшества? Из-за границы.
Только из-за кордона, да.
Правильно. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы человек был, во-первых, богатый, во-вторых, выросший в деревне, чтобы знал, где что растет, в-третьих, владеющий языками, в-четвертых, достаточно бедный, чтобы самому надзирать за работами, и в-пятых, иметь интерес. Много ли таких было?
Нет, не может таких.
Мягко говоря. Тем более, особенно, когда цена там жнейки приближается к цене крестьянского двора, сами понимаете, своего не было, все везли оттуда. А везли оттуда, что получалось? Ну, жнейку, естественно, ломали. Опять же, сортовые семена не для нашего климата, породистый скот не для нашего климата, в итоге семена не всходили, скот вырождался, и все это падало обратно. Ведь с чего началась коллективизация, мало кто знает, еще в 20-е годы, когда советская власть пинками и всеми любыми методами заставляла выводить новые сорта, в общем, пихала агрономическую науку вперед. Это был приоритет приоритета вместе с тракторами. И Трофим Денисович Лысенко не аппаратными интригами стал таким большим человеком-академиком, потому что выявил кучу новых сортов для нашего климата.
Вот подлец.
Негодяй. Вот Вавилова, который хренью всякой занимался, у нас, конечно, превозносят, ибо от Сталина пострадал.
Ну, может, они разным занимались. И тот был полезный, просто тот в то время не пригодился.
Да нет, там он занимался генетикой, но не той генетикой, что сейчас, а тогдашняя генетика, в общем-то, ну ладно, не будем о ней говорить.
Боюсь, отвлечемся, да.
Отвлечемся. Да. Итак.
Советская власть была за там, выведение новых сортов, пород.
Ну, более-менее как-то все это до реформы тянулось, то есть особо не жили, но и не умирали. И тут, значит, у нас грянула реформа 61-го года. Причем реформа была глубоко правильная. У нас ее ругают, что она против крестьян. Конечно, она против крестьян. Потому что нафига Российской империи 10 миллионов таких хозяйств, которые сами себя не кормят. В реформе ставили на помещиков. Как она проводилась, значит? Землю помещичью делили поровну, поскольку с 17 веком всегда была разница, что тогда-то крестьяне сидели на государственных землях, а теперь тоже на помещичьих. Ну, значит, землю делили примерно поровну, крестьян, конечно, обнесли еще не без того, поскольку землемер-то с помещиком пил, а не с мужиками. Помещику земля оставалась, а крестьяне должны были выкупить. То есть они по-прежнему там ходили на барщину, делали оброк в качестве платы за землю, пока не выкупят. Через несколько лет стало ясно, что не выкупят никогда. Тогда государство что сделало? Оно заплатило за землю помещику сразу. А крестьянам сказала, мы это вам даем, значит, кредит на 49 лет из 6% годовых, а поскольку еще земля была оценена раза в два выше рыночной стоимости, то получалось в итоге, что тот, кто выплачивал кредит, платил за землю в 7 раз больше, чем она того стоила.
Толково. Очень узнаю толково. Родную страну. Так.
Но крестьяне, помещики-то получали большие поля, много денег на начало, на стартап. И дешевую рабочую силу. Работай, дорогой, заводи хозяйство. Вот заводи. Ну, в принципе, более-менее они хозяйство завели, потому что к началу 20 века треть земли отошла крестьянам помещичья. Еще где-то треть была под мелкими хозяйствами до 50 десятин, это тоже, считаю, почти крестьянин. Но остальное это было под крупными.
То есть, позвольте, перебью. То есть тогдашнее государство образца 1861 года фактически выступало за колхозы, да? То есть должны были быть крупные
хозяйства. Это не колхозы, это латифундии.
Ну.
В нашей реальности к ним приближаются совхозы.
утрирую, да. Но оно не уступало за мелкие крестьянские хозяйства.
Конечно, нет, это смерть.
Стремительно расцветут.
Мелкие крестьянские хозяйства – это смерть державе, что прекрасно поняли большевики 20-е годы. И знаменитые слова «не доедим, но вывезем» были полной чепухой, абсолютной.
Угу.
Потому что не доедали одни, а вывозили другие. Вот сейчас на этот счет товарищ Сталин где-то в конце 20-х годов поинтересовался, как у нас насчет товарного хлеба. Ему, значит, сделали…
Товарный хлеб – это то, что продается.
То, что продается. Доклад. И из этого доклада следовало, это член коллегии ЦСУ товарищ Немчинов сообщил, что до 17-го года больше 70% товарного хлеба давали крупные хозяйства, использующие труд наемных работников, то есть вот те самые латифундисты. И остальные 30% давали крупные крестьянские хозяйства, которых было, по разным данным, от 5 до 25% всех крестьян.
Немало.
Ну, как сказать, немало.
Четверть.
Нет, четверть – это на самом деле, конечно, было 5%, потому что более-менее приличные излишки были процентов у 5%. А 25% – вот так называемые крепкие средники, у которых есть там 20-30 пудов на продажу, они и везут. Как бы типа тоже товарный хлеб, а на самом деле, сами понимаете,
да,
что капля в море. Но самая большая проблема любой реформы – это не так, как завести крупные хозяйства, они сами заведутся. Самая большая проблема – куда девать остальных. Вот представьте себе, у нас в 1961 году было 10 миллионов крестьянских хозяйств.
В 1861.
В 1861, да. Которые и не жили, и не умирали.
Угу.
Возьмем, допустим, давайте посмотрим, как они жили. Ну, конечно, наша статистика Российской империи – это то еще удовольствие с ней дело иметь. Более-менее из нее что-то можно выяснить. Например, там, когда там говорится о земельном участке, вот попробуй пойми, что это за участок. Это чисто пашня, это пашня с лугом или это пашня с лугом и с домом? Потому что везде даются разные цифры. И более-менее угадать можно только по порядку величины. Но все-таки вот возьмем среднюю температуру по больнице. Да? Возьмем, сейчас я буду задавать гнусные вопросы, на которые еще ни один профессиональный историк мне не ответил правильно. Возьмем, допустим, самое среднее хозяйство. У него 4,5 десятины на дело и 5 человек людей.
Угу.
Это иллюзия, что у нас там были огромные хозяйства, по 10-15 детей. Потому что, когда я взяла количество хозяйств, количество людей поделила на число хозяйств, получила цифру 5. Вот такое возьмем. 5 человек.
Угу. Мать, отец.
Ну, там, мать, отец, трое детей или двое детей и бабушка. То есть, шестеро родилось, двое умерло, самое то.
Да, да.
И у них, значит, средняя урожайность, я ее тоже очень долго искала, нашла. Средняя в хороший урожайный год – 50 пудов с десятиной. Давайте посчитаем, сколько они собрали, имея 4,5 десятины на дело и собирая с каждой по 50 пудов. Сколько получается?
4,5?
Да.
200? 225.
А, вот вы делаете ту же ошибку, что и ученые-историки.
Ага.
А трехполье. Треть земли не засеяна. Остается 3 десятины. Получаем 150 пудов.
Ага.
Из них мы 12 пудов на десятину откладываем на семена.
Ага.
Получаем 36. Из них. Так, сколько у нас остается? Остается 114.
Сколько съедят?
Сколько съедят по физиологической минимальной норме, чтобы выжить?
Угу.
Надо 12 пудов на человека. Остается 60. Получается 60, остается 54 пуда. Из них там 18 на лошадь, 9 на корову. Остается около 30. Ну, если у них есть овца, на овцу дай 3, на жеребенка дай 5. В общем, пудов 20 у них есть вести на рынок. Это все. Это середняк.
Угу.
Ну, то есть это бедняк, конечно, но бедняк, который. Ну, что он не ест, ему надо больше денег. Вот смотрите, экономика крестьянского двора. Сейчас покажу. Где-то у меня тут отложено. Вот. Вот какие деньги в начале 20 века нужны были крестьянину. На подати и расходы домашние 4 рубля 50 копеек. На подушный оброк за себя и за малолетнего сына 7 рублей 50 копеек. Так, это уже 12 рублей. На соль 70 копеек, 12,70. На упряжь и конскую сбрую, там получается, в общем, считай, 15 рублей. на все про все получается 26 рублей 43 копейки.
Угу.
Это если он продаст зерно по рублю, у него еще не хватит. Это я повторяю, это бедняк. Середняк. Но это не середняк еще. Это то, что лукаво называлось маломощный середняк.
Ага.
В советской власти реально это бедняк.
Нижняя, так сказать.
Да, это верхняя граница бедняков. Ага. Это...
Нижняя граница.
Да, бедняки середняк. Это в начале 20 века были 5, где-то меньше 5 десятин на дело, не более одной коровы, не более одной лошади. И как вы думаете, сколько было таковых? Ну, навскидку, ваша версия.
Мне бы показалось, что практически все.
75%.
Ну, не сильно ошибся.
Да. Середняков, то есть тех, которые имели где-то, ну, там, больше одной коровы, больше одной лошади, но не сильно больше, еще 20%.
Угу.
И только 5% были так называемые зажиточные. Ну, при общине тоже не сильно размахнешься, но, допустим, там 10-20 они могли, там, подкупив кого-то, поиметь. Брали какое-то количество бодраков, на самом деле это тоже было крестьянство, вот хозяйство они вели тем же методом.
Важный момент.
Да.
Да. То есть это, например, вот этот, ну я, возможно, не прав, примитивизирую, что вот этот вот зажиточный, это у него, наверное, по всей видимости, изначально толпа своих работников, например, там семеро сыновей, пятеро, шестеро, которые могут работать, создавая, так сказать, продукт. Создав чего-то там, он может нанять достаточное количество батраков, либо кому-то, как я понимаю, дать деньги в долг, зерно в долг, лошадь.
Это уже кулак.
Так-так-так.
Это еще не зажиточный.
Я не про это, да. И далее он набирает вес, власть, и внутри этой самой общины, которая как… только что вы объяснили, что-то там достаточно справедливо распределяло, он начинает,
ну, да,
начинает раздавать деньги, подминать всё.
Вы забыли еще один фактор, вы забыли везение.
Безусловно.
Вот, это... пожалуйста, холера, и где его 7 сыновей?
Где? Безусловно.
Конский падёж, и где его 5 лошадей?
Но это мгновенно образуется, ну, не совсем мгновенно, но это образуется тогдашний сельский цапок, то есть это у него своя ОПГ, в рамках которой…
Нет,
он...
это уже следующее. Зажиточный – это… Ну...
Вы только что сказали, что он кого-то подкупил для того, чтобы перераспределить,
понимаете,
землю, взять
у нас
лучше.
В ходе коллективизации все время зажиточных путали с кулаками, и, в общем-то, правильно путали. У нас как были? Были зажиточные, были культурники, причем когда шла коллективизация, сверху слали письмо за письмом – культурников не трогать, не дышать, звать
колхозы. Мы
ещё до туда
не зашли,
звать
Елена
колхозы, да.
Давайте,
ну, ладно,
пока
давайте
про этих. Так.
Там, вот вы нас смотрите, как у нас происходит. У нас горожан подразделяют на 100 тысяч миллионов классов. Вот там мещане, дворяне, uh-huh, прислуга, рабочие. А крестьяне? Крестьяне, все. А их, этих крестьян, 85% населения, между прочим,
угу,
которые в городах-то всего 15% жило в нашей промышленно развитой державе.
И те были из крестьян.
И
во схожих
были...
промыслах.
И те были из крестьян, да? Большей частью, да.
Так,
а крестьянство смотрит как один массив. А там столько разных было градаций. Но мы говорим просто о зажиточных. То есть это просто, считаю, крестьяне, которым повезло.
Угу.
Может, он сильный был, лошадь у него сильная. Вот повезло же, ребенок там выкормился. Сыновья у него сильные. А другой слабый родился.
Да.
И что же ему теперь?
Умереть.
Ну, да, умереть это еще рано немножко. Но, естественно, любая реформа всегда завязана на аутсайдеров.
Угу.
С аутсайдерами что делать? Они же державу-то разнесут. Они, собственно говоря, революция 17-го года была следствием реформы 1861 года.
Угу, угу.
То есть Столыпинская реформа еще ни при чем, она в 30-м году отозвалась. Это все чисто вот отношения с помещиками. Крестьяне, конечно, да, так в общем, посчитали мы экономику крестьянского,
да,
двора.
Да, да.
Тут еще одно немаловажное качество – это удобрение. Минеральных удобрений не было. Единственное удобрение – навоз. Почему
навоз
у нас в крестьянских дворах уборных не строили? А что добру пропадать? В хлев приложил свою кучку там к лошадиной и корове. Все на поля, все на поля. Никаких уборных не надо.
Ну и говорят, что большинство призывников времен царской России, они мясо
это,
в основном в армии ели.
Это следствие реформы. До того призывникам было нормально, а вот где-то с начала 20 века уже 40% браковали по здоровью. Это крестьян-то. Смертность в деревне была больше, чем в городе, когда такое в Европе было.
Ну, возвращаюсь, скотина нужна была для того,
скотина
чтобы в первую очередь
была
производить навоз, это,
ну,
было удобрение. Да?
Ну да, потому что вот молоко, я тут когда разбиралась, опять же, Выяснилось, что в 20-е годы высокоудойной считалась корова, которая давала 8 литров молока.
Ого.
В среднем давали 3-4, это коза, это не корова. Да, почему не заводили козу, навоз был нужен.
Угу.
В основном держали для навоза. Но чтобы иметь достаточно скотины, нужно было на десятину пашни 3-4 десятины луга. А у нас обычно было наоборот. Если там у тебя 5 десятин пашни, то 2 десятины луга.
Десятина для бестолковых.
Это около гектара.
Гектар, да.
Просто мне удобнее иметь дело, чем переводить.
Как интересно получается. Вот в моем городском воображении, а что такого? Заведи барана, заведи козу. Он ходит, там что-то клюет.
А кормить.
Да, а у тебя вот молоко, сыр там и всякое такое, оказывается, нет. Оказывается, нет, все ничего. Жрать хотят, и, в общем-то, жрать в первую очередь надо
самому. Все жрать хотят. Почему с сеном были проблемы? Потому что тут замкнутый круг получался.
Угу.
Что там с помощью соломы с крыш, то есть вот поговорим о лошадях, да? Вы Хэриота читали? Замечательная книга «Записки английского сельского ветеринара». Он описывает тамошних лошадей. Такая хрень, 2 метра в холке, копыта вот такие. Жрет, я скажу, 100-120 пудов овса в год.
Неплохо.
Да, иначе сдохнет. Где ж такого прокормить?
Ну, такая мышечная масса.
У
конечно,
них урожай такой, 120 пудов. Наша лошадь максимум там 18 пудов на нее давали, а так она питалась сеном, соломой с крыш, чем попало.
Есть еще другой писатель был такой, Фазиль Искандер, у которого есть отличная книжка «Сандро из Чегема», где про абхазских коров, которые в горах самостоятельно пасутся. Вот она там абхазская, сторожевая, жилистая, мускулистая, и 2 литра молока тоже дает, по всей видимости.
Ну, я видела такую корову, которая 18 давала, только не в Абхазии, а в Баксанском ущелье.
Ну, у всех свои условия, да.
Ну вот. Так, на чем мы остановились? На том, что удобрений не было.
Да, и стейки у нас в деревне никто не ел.
Угу. Получился замкнутый круг. И вот эту несчастную корову, которая или лошадь, тем более лошадь, которую надо пахать,
угу.
Еле-еле чуть свежая травка показалась, ее на эту травку выгнали, чтобы было вообще, чтобы могла плуг тянуть. Она этот луг вытоптала и выела.
Угу.
Потом еще раз выгнали, потому что кормить нечем, а потом надо сено косить. А что там вырастет на нем? Опять кормов нету.
Если она все сожрала,
ну, конечно, сожрала. Лугов-то мало.
Да.
А еще и помещики обнесли. А на помещика пасешь, так вообще шкуру.
Я не сведущ в сельском хозяйстве. Я за ним в основном в Средней Азии наблюдал. Но в Средней Азии, вот, например, корову выводят в поле, где трава, там она недолго растет, забивают колышек, и она на веревочке ходит. Ну, в результате там такой черный круг, потому что корову выгрызает все до земли. Ну, а лошадь, так, наверное.
Так есть же такое понятие, как сенокос. На сенокосные луга-то не выводят, а здесь-то все вместе.
Так точно, да.
Лугов-то не хватает.
Как интересно все устроено было, а?
Ну так.
Это для этого Столыпин их всех в Сибирь повез. Да, что там
нет,
земля
там,
есть.
Там были, думаю, сегодня будем говорить с
Столыпин. Нет, нет.
Мы вот, это уже так думаю, давайте поговорим пока об этом. Вот такое у нас было прекрасное сельское хозяйство. И там еще одно «но» прибавилось. Дело в том, что после реформы 1861 года, когда землю закрепили уже окончательно за общинами, что делает крестьянин, у которого маленький надел? Он рожает мальчика, чтобы надел был больше. Потом еще мальчика, потом еще мальчика. И крестьяне стали плодиться. То есть, а земли-то мало. Нас говорят, что многодетность хорошо, и приводит пример семьи, где 10 детей. Да ничего подобного. Что в этом хорошего? Их же кормить надо. А кормить-то земли-то не прибавляется, кормить-то не с чего. И таким образом, опять же, наша статистика, конечно, лезет замечательной, но пришли мы к такому положению. Получилось, что у нас на душу сельского населения приходится меньше десятины земли, в то время как в Европах мало, много населенных на душу сельского населения приходится в 2-3 раза больше. Не говоря же про Соединенные Штаты.
А почему так? Потому что у нас
земли не прибавлялось.
Пригодной земли мало или что?
Пригодно. Во-первых, пригодная земля, она, пардон, помещичья, государственная. Земля-то она не просто так сама по себе стоит. Во-вторых, пригодную землю надо расчистить. А расчистить – это, я вам скажу, то еще удовольствие. Лесок или кустики там срубить, не выкорчивать, спахать целину, на это еще мало у кого сил хватит. Тем более у заморенных христианских лошадок она целину просто не потянет. Да и опять же, ну, малоземелье, малоземелье. Вот, вот смотришь на нашу карту, думаешь, откуда взялось, а вот так вот оно было. То вокруг, опять же, за 10 километров ты ж пахать не поедешь. Это казаки в своих степях выезжали на несколько дней на дальние полосы, так у казаков совсем другая ситуация. у них и наделы были другие. Когда говорят о расказачивании, это не значит, что казаков как сословие упразднить. Это еще и царь Николай хотел. Это просто уравнять их в земельных правах со всеми остальными.
О, против этого еще Емельян Пугачев буянил. Да. Неудачно.
Ну вот. И вот в такой заднице мы оказались к началу 20 века. Тогда уже их было 15-16 миллионов хозяйств, потому что плодились крестьяне очень старательно. И при том, что две трети младенцев умирали, но треть-то оставалась.
А как же рассказы про то, что Россия всю Европу кормила? Может, вот эти большие хозяйства?
Вот большие хозяйства и кормили. Ну, не сказать, что всю Европу. Там у нас, я читала недавно статью, кто-то подсчитал экспорт, но процентов 10-15 давали.
Много.
Так это же не те хозяйства были.
Это и давали. Поди расположены они были в Польше, где-нибудь.
Да, не обязательно. На Украине и в Польше. Да, не обязательно. И на Дону могли быть.
Не просто ж так мы ее завоевывали.
И на Дону могли быть. В Польше как раз меньше, потому что там плотность большая. А вот Дон, Кубань, Краснодарский край, там очень большие бывали поместья, вот они-то и кормили.
Угу.
Но проблема-то не в том, что кормят Европу, проблема в том, куда девать аутсайдеров, как всегда. У нас получилась совершенно безумная экономическая реальность. Что у нас 80 миллионов человек для экономики не существует. Вот дивную фраза была написана.
А как хорошо все было устроено при царях, а?
Дивная фраза была написана, когда в конце 19 века внезапно упали цены на хлеб на международной бирже. И вот что значит написали: натуральное хозяйство оказало России великие услуги. Оно служит причиной того, почему земледельческий кризис, охвативший всю Европу, перед нами переносится сравнительно легче. У нас есть огромное количество хозяйств, стоящих вне влияния низких хлебных цен. Что это означает? Это значит, что цены на хлеб упали, упали прибыли. И у нас огромное количество хозяйств, на которых это просто не отразилось. Потому что они хлеб растят только для себя.
Да, да, да.
А им же и лучше, потому что у нас же еще самое главное, у нас добрая половина крестьянских хозяйств хлеб покупала.
Безумие какое-то.
Ну вот так.
А где деньги брали? За счет чего покупали?
За счет всего на свете. Как писал Лев Толстой, крестьяне всегда работают. Отхожие промыслы, корзины вяжут, батрачат, дети в няньках служат. Дети начинают работать с 5-6 лет. Лет в 6-7 его уже отправляли к какому-нибудь кулаку или к помещику пасти гусей, он же свою копеечку тащил.
Угу.
Вот за счет этого и выживали. Чистый хлеб не ели практически нигде, кроме самых зажиточных хозяйств. Потому что бедняки его мешали, так со всех, каким только дерьмом не мешали. С лебедой, с корой, с желудями, с чем угодно. И мне, когда строился Уралмаш в 30-е годы, так мне оттуда сообщили, что большая часть рабочих чистый хлеб ела только зарыбовавшись на строительство. В деревне просто это не знали его вкуса.
А как хорошо все было.
Да, вот.
Послушаешь, как замечательно.
Взрослые более-менее привыкли, дети, там, говорится, крик по деревням стоял, потому что у детей просто животы болели от этого хлеба. А есть-то хочется. Вот он поест, и потом лежит, кричит, больно ему. Вот так. Вот так жили. Середняки, в общем-то, тоже, они старались все-таки все, что можно продать, хоть какую-то копеечку запасти, вдруг лошадь сдохнет.
Угу.
Поэтому тоже не пекли чистого хлеба. И причем хлеба хватало кому на сколько. Кому-то, считается, если хватило хлеба до нового урожая, ты уже зажиточный. Если ты середняк, тебе хватало хлеба, ну там, ну до лета, потом уже чем-то пробивались.
Угу.
А так кому до Нового года, а кому и вообще не было.
Что же они ели-то? Ежей, что ли? Что там есть можно было?
Одалживали, покупали. Да чем только не питались, вообще говоря. Это отдельный разговор у Льва Толстого, есть статья о голоде. Так что вот всех желающих отсылаю к ней. Мы уж не будем тут обсуждать. Там он очень подробно описывает. Это был канун Большого голода 91-го года, 1891-го. А вот Брагаус и Ефрон, например, писал о голоде следующее. Это официальное издание, где-то 13-й, по-моему, год.
Угу.
Он отмечает голод. 91-й год, ну, естественно, 29 губерний. Затем Ну, 1880 год, 1885 год. Это все большие голодовки. Вслед за голодом 1891 года наступил голод 1892 года в центральных и юго-восточных губерниях. 97-98 в том же районе. Голод 1901 года в 17 губерниях. Голодовка 1905 года, 22 губернии. 6-й год, 7-й год, 8-й год, 11-й год. Это массовые голодовки.
Это царь организовывал голодомор?
Нет.
Само?
Нет, это просто сельское хозяйство было доведено до такой степени, что оно уже жрать было нечего, понимаете?
Ну,
не и... говоря уже о том, что даже в благополучных губерниях огромное количество людей просто голодало каждый год, это даже не учитывалось. Ну, смотрите, если, как у нас говорят, сам треть, сам четверть. Какая урожайность была в хозяйствах? У зажиточного было 70 пудов примерно с десятины. У середняка 45-50. У такого довольно высокого бедняка 35. У бедняка, у которого не было коровы, 20-25 с десятины. Да считай, почти половина уйдет только на одни семена. Потому что каждое зерно иногда 2 зерна приносило, иногда 3, иногда 4. В это время за границей было 120 пудов, 150 пудов, 180 пудов. Потому что земля была истощена до предела. Ее, конечно, неплохо бы привести в порядок, но минеральных удобрений не знали, органических удобрений нет. Даже отдохнуть ей не давали, потому что дашь участку отдохнуть, сам с голоду сдохнешь.
Ну и
не доживешь до следующего лета.
Если вот такой голод, то, ну, естественно, государство об этом знает, и государственная власть в курсе, а, соответственно, никаких государственных запасов, по всей видимости, не создавалось.
Нет, создавалось. Во-первых,
что,
крестьян...
дорог не было, не довести было.
Да были дороги.
И, а почему же
голод
тогда?
Нет, крестьяне, ну, у нас же, как у нас выполняется... Что сделал первый товарищ Сталин, когда стал генсеком? Он наладил проверку исполнения решений государственной власти.
Звериный оскал сталинизма.
Звериный оскал сталинизма, да. У нас велели всем, например, иметь магазины на случай голода, амбары. Угу. Голод пришел, посмотрели, в амбаре пусто. Здесь крестьянина не пинать, он-то ничего не положит. Или, например, государственная помощь, да? Во-первых, на этих очень хорошо наживались поставщики. Ведь кому голод выгоден? Тем, кто продает хлеб, правильно?
Угу.
Поэтому тут же взлетали цены. А коротить цены царь не давал, ибо стеснять инициативу предпринимателей нельзя.
Угу.
Государство покупало как получится. Естественно, под это дело спихивали гниль и заваль, само собой.
Эффективные собственники.
Да, эффективные собственники. Потом вот надо было довести. И вот некий, например, майор, по-моему, или штабс-капитан 11 эшелонов загнал на запасные пути и сгноил там. И когда Николаю принесли жалобу на это, он написал что-то вроде: «Я его знаю, он хороший офицер, он так не хотел».
Молодец.
Да. Прекрасно было. Царь был замечательный.
А вот если такого расстрелять, то это некрасиво получится.
А за что его расстрелять? Он же не хотел.
Понятно, абсолютно.
У нас было очень...
Человек хороший, возможно, в прошлом режиссер или еще.
У нас стреляли только тех, кто смел протестовать. Например, при крепостном праве крестьянам было официально запрещено жаловаться на помещика. Вот что помещик с тобой не сделает, ты напишешь на него жалобу, за это тебя в каторгу отправят.
Угу.
Правда, вопрос, было ли в каторге хуже, чем дома, это он философский, но все же. И являлась ли ссылка на поселение в Сибирь таким уж страшным актом? Может быть, это было благодеянием. Поэтому нас стреляли тех, ту доведенную до отчаяния тварь, которая смела протестовать. Вот как кровавое воскресенье. Пошли с петицией к дворцу, да?
Угу.
Дворец пустой стоит. А то перед ним солдаты, которые просто стреляют. Причем стреляли по бегущим, рубили бегущих, развлекались.
Угу.
А ну, как же можно офицера-то? Ни в коем случае. Вот. Нет, помощь, конечно, оказывалась, но какая-то и кому-то.
Ну, тут ключевое, на мой взгляд. Если так вот год за годом происходит голод, это же даже речь не про... какие-то там, я не знаю, не урожай, еще что-то, это голод конкретный,
голод.
То государство в лице руководства, власти, царей, в конце концов, то есть они ничего не делали для того, чтобы это прекратилось.
Ну, они...
А те меры, которые предпринимали, они ситуацию...
Они не могли ничего сделать. Почему? Я говорю, что империя умирала. А что можно с этим сделать?
социалистическую революцию.
Это Господь Бог нам сделал. А вот что можно было в рамках того строя сделать? Да ничего.
Поэтому, собственно, ничего и не делали. Для многих это открытие.
Попытался сделать Столыпин, да, но это уже был акт отчаяния. Это вот его речь в Думе, это действительно крик отчаяния. Там что требовали левые, да? Левые требовали отдать крестьянам помещичью землю. Тоже требовали кадеты. Буржуазная партия говорила, отдайте хотя бы часть помещичьих земель. Но дохнет народ, дохнет, дохнет. Ну, государь говорил, что нельзя частная собственность.
Угу.
Ладно. Ну, Столыпин выступил в Думе и говоря слова примерно следующее. Ну, отдадим мы, а толку? Они эту землю угробят так же бездарно, как угробили свою. А мы лишимся еще и крупных хозяйств. Нельзя этого делать. Поэтому Столыпин попытался сделать хоть что-то, то есть он хотя бы выделить крепких хозяев, еще раз расколоть село, там пусть они схлестнутся в звериной борьбе о существовании, но кто-то… Понимаете, Первая мировая война была для русской деревни благодеянием, она перемолола хотя бы 2 миллиона человек, а лишних было 25 миллионов. В деревне было 25 миллионов человек, для которых не было ни работы, ни хлеба.
Для многих открытие, что Александров Македонских посылали в походы просто для того, чтобы избавиться от
лишних ротов. Их, конечно, не для этого посылали, но этого в этом тоже. Смысле она была, в общем-то, благодеянием. Сделать было ничего невозможно. Почему советскую власть не трогали аж до середины 30-х годов? Да потому что никто не верил, что большевики выживут. Аграрный сектор-то им остался, он-то был такой же. Поэтому, естественно, они ждали, пока это странное образование на карте сдохнет само, а потом бежать делить остатки. Зачем влезать в такой хороший процесс? И не зря Адольф Гитлер появился именно тогда, когда стало ясно, что коллективизация прошла успешно. Вот как стало ясно, что все колхозы сделаны, проблема решена, и вот тут же, буквально в том же месяце появился Гитлер, которого еще за полгода того, когда он хотел стать канцлером, это встречали смехом. А тут ему Гинденбург сам предложил портфель канцлера.
То есть надо было решить проблему другим путем.
Ну, конечно,
зайти
надо было.
С другой стороны, мы с об этом... Адольфа, да?
Мы об этом, да, потом поговорим.
Ага.
Но дело в том, что не надо ругать власти, проблема была нерешаема в принципе. Просто это было, ну, это была четвертая стадия онкологии. Что-то можно сделать? Да ничего.
Ну, для многих, как всегда, не очевидно. То есть для граждан все сводится все время к каким-то историческим анекдотам. Этот царь был хороший, а этот был плохой, этот был умный, а этот был тупой. Чуть ни один ни умный, ни тупой ничего не решил. Потому что, по всей видимости, каким бы печальным ни показалось в рамках того государственного строя, она не решалась, проблема никак.
Ну, да. Возможно, во времена Павла это можно было сделать. Может быть, даже во времена Николая I.
Ну, тут, возвращаясь к тому, что вы сказали в начале, на это надо сотню лет, чтобы это тихо, мирно разрешилось само собой, обычным, как в Европах, по всей видимости, произошло.
А тут была уже та стадия, когда на пороге палаты стоит патологоанатом, которому вот завтра труп скрывать. Империя умирала. Когда у нас говорят, что промышленность, наука, да фигня это. У нас в городах жило 15% населения. Ну, была промышленность. В основном она чем занималась? В основном она рельсы клепала, да пушки делала. Рельсы – это чтобы хлеб возить из Сибири.
И войска.
Да, ну, больше хлеб.
Угу.
Войска и так возили, без этого обходилось. И, ну, еще там, что еще? У нас очень интересная диаграмма промышленности там. Где-то примерно половина – это пищевая промышленность, причем очень конкретно – сахар, растительное масло.
Угу.
Еще половина – это текстильная, ну, ситец для деревни. И вот столечко у нас какие-то делали машины. То есть, ну да, был рост промышленности, даже очень большой рост. А если бы отсчитали от 1800 года, рост был бы до бесконечности.
Ну,
когда у тебя в знаменателе ноль, у тебя в результате автоматически бесконечность.
Да. Если у тебя был 1%, а стало в 2%, то 2%
да, было империя, вдвое. Империя умирала, потому что умирал ее аграрный сектор. Аграрный сектор – это, между прочим, 100 миллионов человек и 85% населения страны. И ничего тут сделать было невозможно.
Как замечательно все было организовано.
Да.
А вы читали такую книжку гражданина Милова «Великорусский пахарь»?
Читала, она скучная, но я, в общем-то, её читала, но это я уже и так знала из других источников, большей частью.
Очень полезная. Я вот впервые с таким столкнулся, чтобы как-то уж совсем вот на пальцах посмотрите.
Когда у нас говорят, что коллективизация разрушила сельское хозяйство, то говорю, да, разрушила. И очень правильно сделала, его надо было разрушить. А вот кем надо быть, чтобы в этом аду оставлять людей? Вот кем надо быть? Это у нас как с северными деревнями. У нас говорят, да, вот северные деревни, их больше нет, они исчезают. Я говорю, ну, слава богу, что исчезают. Вы представляете, как люди жили в северных деревнях?
Я, честно говоря, вот с позиции собственного опыта. Вот у меня родственники живут в Новгородской губернии, у меня там…
Но это не север. Север – это нормально, значительно севернее.
Нормально.
Новгородск...
Вот деревня.
Новгородская, как? Это не север. Север – это… Вот Архангельск – это север.
Прекрасно. Вот человек проснулся, вот иди корми скотину, вот иди делай это. Ну, там в темноте, во тьме еще подъем и непрерывный физический труд. При этом отсутствует водопровод, отсутствует канализация, отсутствует, ну, извините, теплый сортир, ванна и вообще ничего нет. А давай ты поедешь в город и посмотришь, как там это обустроено. И при всех сказках о том, как это прекрасно на утренней зорьке выйти с косой, там еще чуть-чуть. Да, прекрасно. Только большинство не хочет почему-то там жить. Не хочет, и все. Они тоже хотят водопровода, горячей воды и прочее, и прочее.
Так знаете, в нормальных деревнях это все, в общем-то, и есть. Не в тех, где великорусский пахарь, а в тех, где были нормальные колхозы, и сейчас во многих местах они еще сохранились, и в тех, где поля от края до края, там обычно все есть. Там и пятиэтажки стоят, если надо, и с горячей водой, и побогаче коттеджи стоят, и люди живут нормально, и не встают на зорьке доить корову, потому что коровы на фермах, где им это же молоко там за копейки продают.
Ну, любое это приусадебное хозяйство, это, я не знаю, как галера.
Ну, если оно нужно.
Да.
Есть люди, которые его просто любят, далеко не всем оно
таких
нужно,
мало,
опять же.
А молодежь там не задерживает. Ну, и это, ну, я к тому, что это совершенно объективный
процесс. А в начале 20 века людям просто некуда было деваться.
На стройке коммунизма там было
лучше. Нет, это уже после стройки коммунизма. Туда они... Сталин еще ругался, что туда они достаточно плохо идут, их никак из колхозов не выколупать. Говорят, что у нас запрещен был выезд из колхоза, да ничего подобного.
Сколько миллионов уехало в города? Хотелось бы, у вас есть такие цифры, нет?
Ну, я поищу к тому моменту, как у нас зайдет об этом речь.
Да.
Я просто… Здесь столько всяких цифр, что я в голове все это не держу, не помню. Это надо, ну, искать и готовиться.
Ну, как обычно, паспортов не было, никого, ну, не отпускали, но 18 миллионов примерно переехало.
Паспортов. Да. Можно подумать, паспорта отобрали, да? А когда они были, паспорта у крестьян-то?
Ну, их давали по мере надобности. Надобности не возникало.
Так и давали, и тогда давали. Можно было по справке из колхоза хоть в Москву ехать. Паспорт нужен был для горожан, чтобы контролировать миграцию. Наоборот, крестьян выдавливали из деревни в 30-е годы всеми силами. Только запрещено было шляться по стране, живя неизвестно чем. А так, хочешь работать – работай, хочешь учись – учись. Хочешь на стройку коммунизма – да, ради бога. Езжай на стройку коммунизма, куда угодно.
Вернемся обратно.
Вернемся.
Ну и вот созрели такие замечательные обстоятельства, когда население в массе областей постоянно голодает, само себя прокормить не может, не говоря уже о том, чтобы оно приносило какую-то прибыль государству, чем оно, по-моему, в первую очередь должно заниматься. Зарабатывать деньги, платить налоги, от чего все богатеют и пухнут. Ничего подобного организовано не было.
Не было. Вот, короче, империя умирала.
И для того, чтобы это дело исправить, надо было в первую очередь, ну, в одну из первых очередей,
ничего
поправить
не
сельское хозяйство, да?
Да, только его нельзя было поправить.
Да. А способов поправления в условиях той системы не было категорически. И никакие реформы, ни реформа 1861 года, ни Столыпинская реформа никаких результатов не принесли, и, если я правильно понимаю, принести не могли.
Не могли, потому что в результате Столыпинской реформы 25-30 миллионов человек должны были умереть с голоду, а человек такая тварь, что он умирать категорически не хочет.
Прям гражданин Гитлер какой-то. А чего его теперь так любят, этого Столыпина?
Слушайте, вот у нас много ученых, которые занимаются сельскими проблемами. Я знаю Таисию Осипову одну, одного грамотного историка.
Ну, я-то вообще никого не знаю.
Когда особо знать некого. Неудивительно, что когда Столыпин затеял свою реформу, деревня взвыла. Столыпин, он же был хитрый. Он опять же говорил, давайте поставим на достаточного крестьянина, на культурного крестьянина, давайте дадим ему возможность купить землю, И он ни слова не говорил о том, куда денется некультурный крестьянин, когда продаст свою землю культурному. Молчаливо предполагалось, что в батраки, но только батраков не надо. Куда ему деваться? В города? Численность рабочего класса была 3 миллиона перед революцией, а тут 25. Попытались организовать переселение в Сибирь, но это уже от абсолютного отчаяния, потому что представляете, что такое переселить крестьян? Кто-то в Сибири, кстати, во время гражданской войны Сибирь четко поделилась. Старые сибиряки поддерживали белых, столыпинские поселенцы – красных. Ну, а большая часть просто вернулась, потеряв уже все. Вот порог для революции, ничего другого не надо. И революция, она на самом деле, она была не городской, не большевистской, она была крестьянской, мы об этом позже поговорим. Но крестьянские волнения начались еще до 905 года, причем очень интересно это были волнения. Потому что крестьянин, он, ну, не экономист, там у них грамотных-то, которые... У меня 5-летняя внучка такая грамотная, как взрослый мужик образца 905 года. Грамотные – это те, кто умеет читать. Там были грамотные, малограмотные, неграмотные. Вот грамотных и малограмотных было в деревне около 25%. Малограмотные, которые читать не умеют, но накорябать свою подпись может. И, естественно, в экономике он не понимал. Но он понимал совершенно четко. Его обманули при дележе земли во время реформы. Обманули помещики, помещиков на селе быть не должно. Все, а землю всю мужикам. Все очень просто. Поэтому во время аграрных волнений они начались довольно мирно. Собирается там по набату толпа мужиков с телегами, идет к помещику, открывает амбары, забирает зерно и сено, уходит. Помещика не трогают, личные вещи не трогают, верховых лошадей не трогают. Могут скот там, инвентарь забрать. Причем они были достаточно массовые и повсеместные. Если забрать землю у помещиков, это значит отбросить сельское хозяйство России еще дальше, еще больше задницу загнать, потому что единственное, на чем более-менее держались, это на крупных помещичьих хозяйствах. Но крупные себя в обиду и не давали. А вот мелких они разбирали прекрасно.
Ну, это ж надо секьюрити содержать, да, которое крестьянам не даст вас
стать. Секьюрити было.
Еще ОПГ. Да.
Нет, это не ОПГ. Это была, она называлась Российская армия, это ОПГ. Затем в 905 году, когда приняли замечательный манифест, его-то все-таки буржуазия для себя выдавливала, она не думала, что еще кто-то им захочет воспользоваться, а тут крестьяне. И вот пошли появляться республики, там Марковская республика, еще какая-то республика. Собираются крестьяне, вот с Марковской республикой собрались крестьяне на сход. Вылез какой-то грамотей, по-видимому, эсер, других там не водилось, рассказал, что происходит. Крестьяне ушли думать, через 2 недели собрались на сход, погнали царские власти, образовали свою республику, поставили во главе кого-то там сельского староста, по-моему, Бурышкина, тут же снизили арендную плату за землю, тут же навели свои порядки, какие не видели, через полгода пришли войска, всех разогнали, Бурышкина арестовали, республика рассосалась, община осталась с опытом коллективных действий.
В общем... Подводя некоторый итог, когда большевики сказали, что земля народу или крестьянам, как они правильно говорили,
крестьянам,
то это не то, что в хорошую почву упало, а попали в самые, так сказать, чаяния.
А у них, да, не было другого выхода. К тому времени крестьяне уже все равно поразбирали землю, не отбирать же ее обратно. Так, естественно, большевики и сказали: земля крестьянам. При этом Ленинка, он отчаянно прозже просил, умолял сделать все, чтобы сохранить крупные хозяйства и сделать там совхозы. Это, конечно, те еще хозяйства были, но все-таки пытались их сохранить. Что-то получилось, но получилось довольно плохо. Большей частью и землю поразбирали, и инвентарь все поразбирали. Но вот что интересно, в 905 году эти республики росли как грибы. Говорят же опять о несознательности крестьян, да ничего подобного.
Как раз наоборот.
Была очень загадочная организация «Крестьянский союз». Всероссийский. Документов по себе практически не оставил. По-видимому, он был устный, но он был всероссийский. Вот такие вещи творились у нас. Потом пришли воинские команды. Какое-то количество людей постреляли, повешали. Говорят, что мало, но я не очень в это верю. Говорят, что там несколько тысяч всего. Ну, там интересные вещи бывали. Например, вот в Сибири некий, по-моему, Меллер Закамбильский пошел усмирять революцию. Пошел на какую-то станцию, нашел митинг, кого-то там пострелял, всех посчитали, 20 человек. Потом бац, нашли за семафором еще 6-7 трупов. А эти откуда? Как оказалось, как было дело. семерых человек просто, ну, какие ближе попались, может, и непричастных, взяли живыми, а у них были местные солдатики, не из команды самого генерала, а местные. И они решили проверить, будут ли они стрелять в односельчан. Вывели этих за семафор, сказали местным солдатикам: «Стреляйте». Местные солдатики поняли, что дело плохо, этих все равно убьют, а заодно и с ними. Ну, застрелили. Вот такие были истории о время усмирения. Но даже если не считать, сколько застрелили, перепороли-то пол России. В 2014 году, когда комиссии смотрели рекрутов, у 40% были на теле следы телесных наказаний.
Это серьезное наказание.
У 40%.
Это серьезное наказание. Да. Раз остаются следы, то есть это лопнувшая кожа и шрамы,
да.
Значит.
Перепороли это, извините, пол России.
Это не о таташке.
В 1905 году.
Как вы думаете? Потом эти люди удивляются, за что их вешали и жгли усадьбы.
Только тут еще какая фишка. В 1904 году телесные наказания в России отменили. Даже, по-моему, в начале 1905-го. А потом пошли пороть.
Угу.
Как это? Какие выводы должны были сделать крестьяне? Пороли, причем пороли деревнями, огульно. Иногда всех мужиков, иногда и женщин, иногда и подростков. Женщин тоже пороли. Не все так замечательно было.
Ну, как-то, мягко говоря, свежо. Вроде, ну, как обычно, когда беседуешь с разными людьми и читаешь разные книжки, оно как мозаика. Тик, и картинка получается. Вроде тут чуть-чуть, там чуть-чуть. С необычной стороны.
Хорошая картинка.
Не читал я вашу книжку. Что это за книжка?
Да у меня их много. Это вот... Это мифология Голодомора.
Это про Украину?
Да.
Запретили уже на Украине ту хуйню?
Я туда не езжу, там статья на меня. Это вон «Всадники Красной Смуты».
Это про что?
Это про 17-й год.
Угу.
А это «Битва за хлеб». Эпохальное произведение.
Все надо читать.
Ну, это могу подарить.
Очень толстые.
Если будете читать.
А с товарищами-историками общаетесь по данному вопросу?
Так я же говорю, я не знаю историков, которые занимаются данным вопросом.
Это не интересно исторической науке или это какой-то идеологический заказ?
Знаете, может, они где-то и существуют в каких-то недрах, но я вот лично я их не встречала. Я читала иногда книжки, подписанные историками, которые как бы этим занимаются. Вот Таисия Осипова – единственный человек, который вот пишет дело. Еще есть в Питере один товарищ, не помню фамилии, он тоже достаточно интересно писал. А когда я читаю, что голод в Поволжье произошел, потому что большевики забрали зерно в качестве хлебозаготовок, и тут же приводятся цифры – вот урожай, вот заготовки – 33%, остальные куда делись?
Даже врать нормально не могут.
Да не то, что врать, они не задумываются.
Глава 6. Реальная история Тамбовского восстания.
Да.
Историю Тамбовского восстания у нас граждане знают по, безусловно, идиотскому фильму «Жила-была одна баба».
Не смотрю.
Все невинно пострадали от большевиков. Солома, спички, дрова, керосин, равновесие. В чем преступление командарма Тухачевского? Стрелял химическими снарядами по крестьянам?
Да нет, конечно. Я посчитала.
Да что ж такое?
Так знаете, чтобы эффективно стрелять химическими снарядами по крестьянам, при том количестве, которое у него было, если крестьян нужно загнать в лес 70 на 70 метров при отсутствии ветра, и там их пострелять.
Угу. Ну, может, с дуру стрелял, не умея пользоваться.
Да нет, там приказ хороший. Приказ писался для зачитания на сельских сходах. Потому что так военные приказы не пишутся.
Продразвёрстка?
Да.
История продразвёрстки в России. Там еще поди выясняется, что ее придумали не большевики.
Нет,
да?
Нет.
Да что ж такое?
Не так все это было. И не так. И Тамбовское восстание было…
Не о том.
Не о том, да. Знаете, что крестьянские восстания гражданской войны крутились только вокруг одной единственной вещи?
Какой?
Вольных цен на хлеб. У нас были, как положено в любом воюющем государстве, введены фиксированные цены.
Да.
Они требовали вольные.
Ну, это неправильно, наверное, внутри воюющей страны. И да меры будут…
Да и НЭП произошел не потому, что Ленин новую политику привел, потому что война кончилась. Война кончилась, военные меры отменили, все. То уже потом Ленин всех убалтывал, что вот мы НЭП придумали, а мы вовсе не отступаем, как вы думаете.
Ну, что сказать. Во-первых, спасибо.
Здоровья всегда, пожалуйста.
Да, очень интересно, немножко сумбурно получилось. Ну, во-первых, я не специалист, и поэтому вопросы всякие не, наверное, совсем в струе задаю, но я так думаю, хорошее начало. Дальше продолжим уже предметно, там по каким-нибудь конкретным этим самым. Вот, к примеру,
главное тамбурская. Представление из этого сумбура получилось?
Да, конечно.
Ну, а
да.
Что еще надо?
Коварный вопрос. А что это у вас на футболке? Что за северный десант? Вы десантник?
Это замечательная вещь. Это мне подарили в славном городе Нижневартовске. Там сидит такой мужик, предприниматель местного масштаба по фамилии Петерман. Так что он придумал? Он вместо того, чтобы тратить непосильным трудом заработанные деньги на Канарах с девочками или в Лондоне футбольную команду купить, он что сочинил? Он купил снегоходы и ходит на этих снегоходах по Арктике. А ходить ему скучно, он попутно выполняет государственные задачи. Они там все бывшие десантники, то они ГЛОНАСС тестируют, то они там карты составляют дорог и мусорных свалок. Вот не поверите, людей в Арктике нет, но мусора не передать. А сейчас, ну, все это было скучно, а сейчас они туда повезли офицеров спецназа. У нас же арктические войска есть? Есть. Оснащать их надо? Надо. Опять же, методы выживания надо? Надо. Вот они повезли 6 офицеров спецназа, чтобы показать им, что сами знают, на чем сами ездят. Чтобы у нас не получилось, как в 1942 году, когда целая дивизия в Буран просто вымерзла. Был у нас такой момент в истории войны. Вот такие люди бывают на наших сибирских просторах.
Несмотря на то, что деньги есть, они их не проплясывают, а заняты полезной для родной страны деятельностью. Ну, спасибо им, что они такие есть. Спасибо вам, Елена Анатольевна. Приходите еще.
Зовите.
С нетерпением ждем.
Зовите.
А на сегодня все. До новых встреч.